Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Ведущий Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В последнее время в России разворачивается очередная кампания борьбы с пьянством. Эта кампания выдержана в традиционном для России репрессивном духе борьбы вообще со всеми видами девиантного, то есть отклоняющегося поведения человека, будь то злоупотребление алкоголем, потребление наркотиков, проституция, гомосексуализм, игорный бизнес, порнография и тому подобное. Политики и историки, юристы и социологи сегодня пытаются найти ответы на два проклятых вопроса. Надо ли ужесточать государственную политику в борьбе с этими явлениями? И не порождает ли репрессивная политика борьбы государства с проявлениями такого девиантного поведения последствий еще более тяжких для государства, чем сами эти явления? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Петербургской студии «Радио Свобода», руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Яков, у меня первый вопрос к вам, собственно говоря. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, вот в чем, собственно говоря, суть проблемы, которую мы сегодня обсуждаем.
Да, я попытаюсь. Конечно, граждане любого государства, члены любого общества хотели бы, чтобы у них в обществе, у них в государстве не было бы пьянства, не было бы наркотиков, не было бы проституции, не было бы порнографии, вообще был бы сплошной рай на земле. Хорошо известно, что это невозможно. Значит, речь пойдет, с моей точки зрения, самое важное, самое главное, не только запрещать, не запрещать. С моей точки зрения, конечно, не запрещать. А какой вред причиняет запрет? Что следует реально, объективно за так называемыми попытками запретить то или иное зло? Есть, сразу же оговорюсь, есть такие виды зла, которые, конечно, подлежат запрету. Это всевозможные виды насилия. От причинения побоев, нанесения побоев до убийства. Это наиболее тяжкие виды или опасные виды преступлений против собственности. Кражи, грабежи, разбои, мошенничество и так далее. Никто, и я в том числе, конечно, не против запрета и уголовного наказания за подобное деяние. Но большое количество нежелательных, может быть, аморальных с точки зрения общества деяний относится к той категории, которую американский криминолог Шоу еще в 1965 году, 45 лет тому назад, назвал «преступление без жертв». Вот о них у нас сегодня, видимо, и пойдет речь.
Виктор, вот позиция Якова известна, Якова Гелинского в этом плане известна. Он сторонник, разумеется, неприменения репрессивных государством мер для борьбы с такими явлениями. А как вы, какая ваша позиция?
Да, разумеется, я тоже не могу не поддержать ослабление всяческих запретов. Однако, мне кажется, это слишком черно-белой картинкой. Такая бинарная позиция, запрет или полное разрешение. Вообще, я за то, чтобы как-то локализовать, дифференцировать эти нормы в зависимости от тех или иных условий. Конечно, какие-то запреты должны быть применены. Но вот обсудить экспертам, какого рода, в каких условиях такие запреты должны применяться, это вот наша задача.
Давайте начнем с алкоголизма. Да? Вот, собственно говоря, немножко статистики, как сейчас ситуация в России обстоит. В России 75 тысяч человек примерно ежегодно погибают от водки. Около 3 миллионов человек в России вовлечено в тяжелое и болезненное пьянство. 1/3 всех психических заболеваний связана с алкоголизмом. 90% дебильных детей рождаются от пьющих родителей. Почти 100% осужденных за хулиганство совершили поступки в пьяном виде. 3/4 уголовных дел совершено под влиянием алкоголизма. алкоголя. Хроническая алкогольная интоксикация убавляет жизнь в среднем на 17 лет. Ну, по данным на 2009 год, сейчас в России потребляется 18 литров чистого алкоголя на душу населения. Это соответствует 45 литрам водки или 90 полулитровых бутылок на душу населения в год. Учитывая, что основными потребителями алкоголя считаются мужчины в возрасте от 15 до 65 лет, а их число составляет 80%, то на каждого выпивающего приходится 244 бутылки в год. Яков Гелинский, а как вы считаете, вот если говорить о тех мерах, которые сейчас государство принимает?
Значит, то, что чрезмерное распитие алкогольных напитков – это беда, это зло, это бич для России, не вызывает никаких сомнений. Надо сказать, что эти 18 литров 100% абсолютного алкоголя на душу населения в год, чтобы понять, что это такое, на втором месте Франция. Винопьющая страна, в отличие от нашей водкопьющей, и там меньше 14 литров. Сегодня, по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, превышение душевого потребления свыше 8 литров может вести к деградации общества. А у нас не 8, а 18 литров. Значит, это безусловно. Вот что касается ограничений. Конечно, я согласен с Виктором Воронковым, что некоторые ограничения разумны. Ну, например, конечно, нельзя продавать алкоголь несовершеннолетним. Конечно, возможна ответственность, включая уголовную, за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя. Но сам по себе запрет и ограничения для взрослого населения приводят только к одному. Это коррупционная деятельность, расширение коррупционного рынка и расширение сферы деятельности преступных организаций, которые будут восполнять то, что не додает государство. Два примера по двум странам. Финляндия, когда был через сухой закон, пришли почти все страны. Вот в Финляндии 20-е, начало 30-х годов сухого закона ежегодно в Финляндию ввозили в страну до 6 миллионов литров спирта. Хорошо известен сухой закон в Соединенных Штатах с 20 по 32 год. Значит, к концу 20-х годов доход бутлегеров, те, которые продавали нелегально, завозили и продавали нелегальный алкоголь, достиг 2 миллиардов долларов в год. Более того, с отменой сухого закона криминал перепрофилировался на торговлю наркотиками. То есть сперва сухой закон вызвал соответствующее расширение деятельности организованной преступности, а когда закончился один вид деятельности, переквалифицировались на более опасный.
Вы согласны, Виктор?
Да, я думаю, что дело-то не в запретах совсем. Вот как бы во всех этих схемах, таких бинарных, да, вот полярных, что либо-либо, отсутствует гражданин, да, которого мы считаем, не считаем как агента этого поля, да, что он вот для него, например, рай не пить или рай пить. Все субъекты сами по себе в самых разных условиях социализируются. У них совершенно разные представления, и мы не можем не думать о том, что люди, например, рационально себя ведут, ограничивают. Мы же не напиваемся каждый день. Ну, выпиваем.
Ну, как?
Да, ну вот, смотри, сколько мы прожили, и еще сколько проживем, да, при этом. Поэтому, значит, с одной стороны, надо помнить о самом гражданине, да, и государство, в общем, часто воспитывает его в определенном, как бы мы сказали, в дискурсе, да, в определенных представлениях, там, что пить хорошо или нехорошо, это, конечно, действует на людей. Например, там, врачи объясняют, что вредно. Вот, но, с другой стороны, все запреты, которые мы наблюдали даже там, или ограничения нашей жизни, показывали, что ситуация только ухудшается. Да, и я в своей статье и в своих книгах часто об этом пишут, что смертность увеличивается, люди пьют уже не кондиционные напитки. Пьют-то они не от того, что запрещают или разрешают, а от того, что жизнь такая.
Я напомню нашим радиослушателям, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение». У микрофона Виктор Рызунков. Я приведу некоторые выдержки. Нашим слушателям мы задали вопрос, Медведев и Путин начали войну с пьянством, станет ли народ меньше пить? И вот что нам пишут слушатели, я приведу некоторые выдержки. Алина из города Орел пишет, с наркоманией и проституцией надо бороться, а с алкоголизмом бесполезно. Нация уже давно перешла ту грань, которая еще оставляла надежду. Не сегодня, века назад, если говорить о народе, о массе. Нация безвозвратно деградировала и спилась. Сегодня это уже проблема не властей, а медиков, так как алкоголизм и вырождение у нас в генах. Впрочем, настолько, что и медики бесполезны. Валентин из города Иваново пишет, чтобы эффективно бороться с человеческими пороками, нужно как минимум иметь более-менее нравственную власть и само общество. А если в стране счастливы только бандиты и чиновники, о какой борьбе может идти речь? И в нормальных-то странах упомянутые явления не удается победить. А уж в нашей. Алкоголизм, например, и порожденный массовый дебилизм русского народа, это залог послушности масс. Отрезви народ, до какой дурак будет голосовать за очередную партию власти. Нет, режим рубить не будет сук, на котором сидит. И Виктор из Смоленска. Алкоголизм, наркомания, проституция – эти явления возникли в разное время. Разница в прогрессии только. Наркомания широкое распространение получила в конце 80-х. Началась либерализация ценностей моральных и материальных, так как шла и идет борьба за власть, где все методы хороши, лишь бы реализовывать конечную цель. В России нет официальной шкалы ценностей, есть неофициальная. Грабь награбленная. У кого больше возможностей, тот и правит бал. Вопрос, можно ли уменьшить эти пороки при современном управлении? Никак. Яков, может, вы ответите нашему последнему?
Ну, что я буду отвечать, когда я полностью согласен с теми выдержками, которые здесь приводились. Я могу только добавить одну маленькую картиночку, как иногда с какими своеобразными способами, методами идут навстречу пожеланиям, запросам трудящихся. Это реплика Виктора Воронкова. Я своими глазами в 1986 году, когда была кампания борьбы с пьянством и алкоголизмом, видел в сельском магазине Ленинградской области объявление: продажа питьевого одеколона производится с 16 часов. Комментарии излишни.
Хорошо, давайте перейдем на другую тему употребления наркотиков. Вообще с наркотиками дело, конечно, еще тоже очень плохое, судя по данным статистическим в России и не только в России. Вот, кстати, вот приводит данные Международный комитет ООН по контролю за наркотиками в целом по миру, что мы наблюдаем. Число наркопотребителей во всем мире составило в прошлом году по разным оценкам от 172 до 250 миллионов человек. Это данные Организации Объединенных Наций. То есть больше, чем все население России, где 146, да, миллионов. Наиболее широко, наиболее широко потребляемым наркотиком среди молодежи взрослого населения остается каннабис. Отмечается в документе о его потреблении в течение истекшего года сообщили 3-4,5% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. На втором месте находятся стимуляторы амфетаминового ряда, включая экстази. Затем следуют кокаин и опиаты. В России сейчас насчитывается, это по данным доклада, около 2,5 миллионов наркоманов и свыше 5,5 миллиона пользователей наркотиков, что почти вдвое превышает показатели 2002 года. Страна представляет собой крупнейший рынок опиатов в регионе. Число их потребителей в Российской Федерации оценивается на уровне 1,68 миллиона человек. Яков Ильич, у меня к вам вот вопрос какой. Я до сих пор не могу понять, почему государство, вообще вот почему в государстве такая позиция, если алкоголь, которая тоже вызывает зависимость и физическую, и психическую, да, абсолютно легально можно пойти купить в любом магазине, и он легализирован. Почему наркотики до сих пор запрещены? Хотя они, собственно говоря, может быть, даже по своему действию на человека менее зловредны, чем алкоголь.
Почему запрещены? Это вопрос не ко мне, а к нашему государству. В отношении вреда могу сказать, эти данные у нас стараются не приводить. Значит, в отличие от алкоголя, не дают физическую зависимость. Производные каннабиса, анаша, марихуана, гашиш и так далее, не дают физической зависимости, так называемые галлюциногены и кокаин. Это не значит, что это очень полезные вещества, конечно, нет. Это не значит, что не надо принимать каких-то антинаркотических мер. Но антинаркотическая политика, с моей точки зрения, должна быть принципиально иной, в отличие от того, что проводится у нас. Наркотики сопровождают человечество всю историю. Геродот, отец истории, описывал, как древние египтяне нюхали там типа гашиша. Отец медицины Гиппократ сам использовал опий в своей медицинской практике и так далее и тому подобное. Значит, человечество не избавится от наркотиков. Весь вопрос в том, опять же, какую разумную политику надо проводить. Вот политика так называемой борьбы, я вообще это слово очень не люблю, политика борьбы сегодня привела в мире к тому, что создана международная наркомафия, соответствующие картели, которые, по данным одного из последних докладов Комитета управления по наркотикам и преступности ООН, обладает материальными, так сказать, имеет доходы на уровне Швеции. Швеция не самая бедная страна в мире. Очень интересно, что в мартовском докладе директора вот этого управления по наркотикам и преступности ООН намечается принципиально новый подход. Изменение всей стратегии антинаркотической деятельности. Очень интересно само название доклада. Борьба с разрушительным последствием контроля над наркотиками. То есть вся та борьба в кавычках, которая велась прежде всего в Соединенными Штатами и у нас в России, и в целом ряде других стран, имеет разрушительные последствия. Эти разрушительные последствия – это колоссальный объем наркотических средств, которые кочуют с одного материка на другие материки. Это международная наркомафия. Это миллиарды наркодолларов, которые в том числе идут на поддержку террористической деятельности. Это искалеченные судьбы. Взять очень простой пример. Вот наш закон, действующий закон 97-го года о противодействии и так далее. Ведь он по существу отсек наркопотребителей, наркоманов, от многих видов медицинской помощи. В частности, помощь, оказываемая негосударственными учреждениями. Очень многие... И совершенно правильно, боюсь, не хотят идти в государственные наркодиспансеры, потому что их ставят тут же на учет со всеми вытекающими последствиями, связанными с возможностью работать, связанными с милицией и так далее и тому подобное. И я думаю, что закон по многим... Сейчас нет времени это рассказывать подробнее. Я думаю, что наш закон 97-го года был пролоббирован нашей наркомафией. Другого я себе не представляю. Доклад, вот, о котором я ссылаюсь, доклад ООНовский, он содержит 29 страниц плотного текста, я не могу пересказывать, но там есть одна замечательная мысль, прямо четко сформулированная. Ни один наркоман не должен сидеть в тюрьме. Наркомания или наркомания, как говорят психиатры, это болезнь, это дело медиков. Я очень люблю Нидерланды. Это образец свободы. В Нидерландах можно в кофешопах, как известно, курить марихуану. А больные наркоманы могут в любое время суток бесплатно в медицинских учреждениях получать дозу наркотиков. Это сразу сокращает преступность наркоманов ради денег. Не нужны им деньги на потребление наркотиков. Это легализация браков геев между собой и лесбиянок между собой. И, наконец, это эвтаназия, это допустимость легализации эвтаназии. Я считаю, что вот Нидерланды сегодня должны быть примером для многих стран.
Угу. Виктор, вы согласны?
Да, я думаю, что свободная продажа наркотиков, ну, определенного рода, вовсе не увеличит потребление их. Я бы скорее сказал, что потребление увеличивается особенно среди подростков и молодых людей, потому что они запрещены. Потому что круто потреблять, доставать то, чего нет.
И вообще запрещены
да. Да, конечно. И государство, я думаю, что таким образом, в общем, манипулирует людьми путем этого запрета. Причем мы видим, что это, может быть, это действительно пролоббировано наркомафией, этот закон, не знаю. Но мы видим, как, например, Министерство здравоохранения стоит против метадоновых программ, которые могли бы помочь больным, которые хотят да, или больным, не знаю, это тоже, болезнь, это тоже медицинский конструкт, да, то наркопотребителям, которые хотят избавиться от зависимости. Вот эти метадоновые программы, хотя они по всему миру совершенно свободны и помогают людям, у нас они категорически запрещены.
Более того, они в тех странах, которые, в принципе, достаточно жестко относятся к наркотикам. Я имею в виду Швецию, Германию.
Еще один элемент – это борьба со СПИДом, который, вот, собственно говоря, да, пример Нидерландов показывает, как это.
Конечно.
Хорошо, давайте перейдем к другой теме. Ну, я еще добавил на всякий случай, что, вот, в принципе, не очень россияне обеспокоены ситуацией с наркотиками в стране. Считают очень серьезной проблемой, по данным Левада-центра, лишь 67% опрошенных россиян. Ну, в принципе, на 9-м месте после всяких других, там, рост бедности и так далее.
Я думаю, что и этот показатель преувеличен не центром Левады, а за счет того, что населению внушают. Наркотики – это национальная угроза России. Не наркотики, так, скорее алкоголь – национальная угроза России.
Да, я бы сказал, что вообще все опросы отражают только, насколько внушает государство те или иные представления населению.
Ну, как государство... Через СМИ.
Конечно, да. Вот как, значит, Путин наш лидер, точно так же и все остальные представления внушаются, люди автоматически это поддерживают. Но вот интересно, что если бы Левада не перечислила эти проблемы в своем списке, где надо было подчеркнуть или проранжировать те или иные проблемы, как проблематизирует их Левада или государство, то, наверное, бы вообще наркотики не попали в десятку проблем. Народ бы про это не вспомнил. Вот я предполагаю, я помню, что мы в свое время даже делали такие исследования про экологическую проблему. Волнует ли вас экология или нет? Если включали ее в список проблем, люди ее все на третье место тут же немедленно ставили после роста цен и бедности. Как только ее исключили, никто про нее не вспоминал. Да, это тоже вот как действует дискурс.
Там. Я бы хотел спросить еще, мне Яков Гелинский, а как вообще вот на самом деле сейчас же еще очень активно обсуждается вопрос о легальной все-таки продаже некоторых наркотиков в аптеках, которые почему-то продаются свободно?
Я должен сказать, что я никогда не был наркоманом и специально наркопотребителем, но все мое поколение и мои родители потребляли то, что сегодня считается наркотиками запрещено. Тот же Нексерон, тот же кодеин, ну, кашель, да. Принимаем кодеин. Сегодня это запрещено.
Хорошо, хорошо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 16 часов воскресенье в эфире «Мифы и репутации». Мы продолжаем серию музыкальных программ с Андреем Гавриловым. Тема сегодняшней «От гёрл до леди Мадонна» – «Женские имена в песнях Битлз». Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов, а повторение в 5 часов ночи, в 5 часов утра с воскресенья на понедельник. А я напомню нашим слушателям, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чили жертвами землетрясения стали более 300 человек. Около 2 миллионов пострадали, заявила президент страны Мишель Бачелет. Разрушены почти 1,5 миллиона домов, мосты и автотрассы. Во Владивостоке в результате нападения неизвестных один милиционер был убит, еще один тяжело ранен. У погибшего похищено табельное оружие. Задержать нападавших пока не удалось. В Назране в субботу вечером убит судебный пристав. По данным МВД Ингушетии, неизвестные открыли огонь по машине, в которой находился Магомед Бузуртанов. От полученных ранений он скончался на месте. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня несанкционированный митинг с требованием реформы милиции. Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися. Наиболее вероятным победителем на выборах называют Народно-демократическую партию президента Эмомали Рахмона. Оппозиция заявляет о нарушениях в ходе голосования. На севере Франции в воскресенье задержан лидер и два члена руководства вооруженного крыла группировки басков-сепаратистов «ЭТА». Как сообщило Министерство внутренних дел Испании, задержанный лидер группировки с 1997 года числился в розыске по обвинению в подготовке террористического нападения в Бильбао. В столице Афганистана Кабуле неизвестный убил 5 человек и 2 ранил. Все убитые и пострадавшие – члены одной семьи. Мотив преступления пока не ясен. Высший духовный шиитский лидер Ирака Аятолла Али Систани призвал священнослужителей занять нейтральную позицию на предстоящих 7 марта всеобщих выборах. Сборная Канады лидирует в общекомандном зачете на Олимпиаде в Ванкувере. У канадцев 12 золотых медалей. У сборной Германии 10, а США – 9.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем меры борьбы государства с проявлениями девиантного, то есть отклоняющегося поведения людей, с такими как алкоголизм, наркомания, проституция, игромания и так далее, а также многое другое. У нас в петербургской студии руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков и профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Я хотел бы начать вторую часть нашей программы с мнения петербуржцев. Наш корреспондент Татьяна Вольская вышла на улицы Петербурга и задавала прохожим вопрос, не порождает ли репрессивная политика борьбы государства с такими явлениями, как алкоголизм, наркомания, проституция и подобные им, последствия еще более тяжких, чем сами эти явления.
Мне кажется, на это однозначно ответить нельзя, потому что тут должна быть вся политика направлена государство на то, чтобы людей так воспитывать, чтобы их не тянуло, допустим, в бутылки к наркотикам, а чтобы они могли чем-то заняться другим. Вот если бываешь в театрах, если бываешь на каких-то на наших мероприятиях, молодежи не так много. Значит, они себе находят другое занятие, которое не очень-то устраивает нас. По-моему, это у нас черта русского человека уже заложена. Если нас, как говорится, прижимает, они испытывает удовольствие от того, что я сделаю не так, как положено.
Нет, не порождает, потому что если это отпускать и пускать на самотек вообще, то закончится тем, что будут спиваться, наркоманить и прочее, прочее, прочее. Это уже доказано за последние 20 лет.
Надо, наоборот, жестко поступать. Вот во времена, например, Сталина, хотя мы там ругаем, там были там плюсы, минусы, но когда он был у власти, с криминалитетом, с организованным, практически его не было. С проституцией тоже. О наркомании вообще никто не слышал ничего. Если люди не понимают, когда их убеждают, значит, надо заставлять. Поэтому я считаю все-таки, что надо более жестко поступать в этих вопросах.
Думаю, что нет. Каждый человек сам решает, что он порождает, и государство тут ни при чем.
Ну, честно говоря, я и репрессивных-то методов не вижу. При советской власти порядка было больше, чем при нашей демократии. Раньше как-то следили за всем за этим, и меньше было бы такой распущенности, как сейчас. Да потом, я думаю, что наше государство с наркоманией очень плохо воюет. Высшее начальство в этом заинтересовано.
Как и в каждом вопросе, тут должна быть мера. Есть, наверное, черта, за которые нужны репрессивные меры, а есть случаи, когда это совершенно исключено.
Я так не считаю. Я могу сравнить, что было до и что было после. Я жила при советской власти и живу сейчас. И я вижу, что творится сейчас и что было при советской власти, при всех ее недостатках. Но это государство коррумпировано, в отличие от советской власти. Так что я не знаю. Я, во-первых, не вижу особых репрессивных методов. Во-первых, при коррупции репрессивные методы, они неэффективны, и они задевают очень часто граждан, которые к этому не причастны. Они не бьют в цель. А так, я считаю, что они должны быть в какой-то мере. Государство всегда орудие подавления. Что же делать, если мы несовершенны?
Вообще государство с этим не борется. все не видите, что все происходит.
Мы хотим, чтобы как в Китае было. За наркоманию конкретно.
Вот до смертной казни.
Но это нужно сверху начать. Потому что, например, кто занимается борьбой с наркотиками, вот там нужно в первую очередь коррупцию.
У меня нет такой четкой точки. Но я знаю, вот я курю, например, я знаю, что, например, повышение цен, например, вот на сигареты вряд ли заставит меня бросить курить. Лучше бы они разработали какие-нибудь реально эффективные средства, ну, курсы там, чтобы бросить курить. С наркоманией, ну, не знаю, вот, честно говоря, не уверен. Не знаю, легализация, вот, насколько я читал, как бы нигде, кроме Голландии, она не дала положительных результатов. Даже американцы пробовали легализовать, кроме роста наркоты, это ничего не дало. Как правило, все эти все равно крышуются либо милиция, либо еще как-то, поэтому вряд ли это вот... Ну, вообще нет, придушить бы надо, конечно, до такого, скажем, общественно-безопасного уровня. Просто я не думаю, что наши это смогут сделать, вот так закрутить гайки. Совсем победить такие пороки не удастся, но, по крайней мере, сбить, как бы, вот, основную массу стоило бы.
Как вам сказать, они порождают проблемы другого рода. Они совершенно, как бы, не влияют на описанные вами пороки, но добавляют к ним небольшой такой довес. Появляются проверяющие органы, которые начинают оправдывать свое существование, то есть на фоне полной неэффективности и решают свои собственные проблемы.
Знаете, одни эти методы не помогут никогда, потому что помимо этих методов еще очень много надо уделять вниманию вообще развитию культуры, воспитанию народа. Знаете, я родилась в Петербурге, я вижу, вот насколько город стал грязный, неубранный, злой. Люди стали злые, относиться друг к другу стали хуже. Это все порождает, в общем-то, вот этим вот отсутствием должного воспитания во всем, понимаете? И отношение к жизни такое же. Поэтому больше стало и наркоманов, и люди не знают себе места в жизни найти, получают плохое образование, девушки не находят себе применения, идут, зарабатывают легкие деньги, как, потому что ничего другого не умеют. Недоразвитые, я бы сказала так, в большинстве своем. Я считаю, что одни репрессивные меры это ничего не сделают.
Вот так отвечали нашему корреспонденту Татьяне Вольской жители Петербурга. На вопрос, не порождает ли репрессивная политика борьбы государства с такими явлениями, как алкоголизм, наркомания, проституция и подобными им последствия, еще более тяжких, чем сами эти явления. Яков Делинский, прокомментируйте вам, что можете сказать.
Да. Ну, слишком много было различных точек зрения, чтобы все комментировать. Я хочу высказаться по одному принципиальному вопросу. Все разговоры о том, что при советской власти, при Сталине не было проституции, не было наркотиков и так далее, это миф, это не соответствует действительности. Мой отец был профессор-невропатолог, он прекрасно лечил или пытался лечить наркоманов во все советские годы. Навалом было наркоманов. Но об этом никто не говорил, этого никто не знал, и поэтому якобы этого не было. Абсолютно такая же история с проституцией. Мы изучали проституцию в Петербурге, в Ленинграде, тогда, в Ленинграде. Мы изучали гостиничную проституцию, мы изучали уличную проституцию. Все это было. И только наивность наших граждан, которые верили советским средствам массовой информации, вот вызвал знаменитый ответ, знаменитую реплику в свое время. У нас секса нет. Ну вот...
Не Мандеева, да, сказал.
Не там кто-то, ну не важно.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что наша власть, ну, в общем-то, говорится, и предыдущая советская, это построена вся на лжи. Значит, ведь все вот эти вот их, как говорится, планы, и это все сплошная ложь. Ведь, понимаете, они не хотят, чтобы было проституции, наркомании, значит, алкоголизма. Ведь можно сделать это не путем запрета. Алкоголиков и наркоманов надо только лечить. И игроманов, может быть, тоже. Вот. Но ведь можно снять всю рекламу полностью из телевидения, из радио, запретить, как в Америке запретили, ни одного фильма нет, чтобы белый и черный был. Чтобы ни одного фильма не было, чтобы где-то положительный герой поднимал рюмку или закурил сигарету. Дальше. Все деньги, все налоги, которые идут от папирос, от алкоголя, ну, от наркотиков, как говорится, у нас нет легальных, все абсолютно пустить на лечение больных. И специальное ведомство создать, чтобы все налоги от папирос и от водки шли не в бюджет, а только в ведомство на лечение больных против алкоголизма и на социальную рекламу обязательно. Обязательно реклама должна быть постоянная против алкоголизма и наркомании. Вот они этого делать не хотят, потому что они врут, им нужны эти деньги, они пользуются ими и, правильно, как вы говорите, подстегивает наркомафия все это один клубок.
Понятно, Марина Николаевна. Виктор, ответите?
Ну да, ну тут трудно возражать против того, что нужно пропагандировать там, не знаю, что, здоровый образ жизни. Да. То, что власть этого не делает, вернее, она говорит об этом, но практически ничего не делается там. Нету доступных для людей площадок спортивных там и так далее, и так далее. Вот там результаты наши в Олимпийских играх именно там таковы, что нету массового спорта и так далее, и так далее. Ну, в общем, вопрос же тут не только в воспитании, а в том, как государство реально поступает, как оно формирует свою политику по отношению вот к тому вреду, который народ видит в алкоголе или в табаке, или в наркотиках. То есть говорит одно, делает другое чаще всего. Поэтому это вот вопрос практических мер для эффективной политики. И главное, чтобы была политическая воля для этого.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да, мы вас слушаем.
Будь добры, вот я хотел бы рассказать такую мысль. Вот вообще наркотики, скорее всего, ну и алкоголь принимают тогда, когда какой-то нужна эмоциональная какая-то компенсация. А можно ли те, кто вот уже, как называется, к этому уже стал пристрастиями, хотя бы какая-то психологическая помощь. И если человек не хочет в ответ на эту помощь, не хочет о нее отзываться и продолжает, ну пусть тогда в карте будет отмечено, что он как бы саботирует, понимает свое здоровье. Так почему он рассчитан на бесплатное лечение? Это одно. И в консультациях женских можно ли предупреждать, что если родители их предупреждали, что они будут пить, и дети будут нездоровы, тогда сказать, что ребенка не будут тогда лечить бесплатно. Это еще такой момент. Вот можно ли сделать хорошее, длиннокачественное вино дешевле, и пусть продается... Сразу пусть нагрузка, ест он, не ест, или сыр там. Ну, то, что может нейтрализовать. Ну, вот такие меры. И, конечно, рассказать, какие последствия для потомства хотя бы. И вообще, что это действительно разрушает здоровье. Ну, такая в школе хотя бы такая экологическое занятие, ну, по экологии.
Спасибо, Наталья, за такое, скажем так, предложение. Но, в принципе, по-моему, какие-то меры все-таки предпринимаются, и вполне понятно, достаточно известные.
Психологически, да, а, скажем, отлучить от медицинской помощи кого-то, я думаю, что это было бы неправильно.
Вот нам Оксана Андреевна пишет: вы только вдумайтесь, что вы вместе со своими гостями пропагандируете либерализацию потребления наркотиков, чуть ли не бесплатное снабжение наркотиками наркоманов, гомосексуализм. Это просто безобразие, другого слова не подберешь. Ответьте.
Я думаю, что безобразие, когда, ну, например, преследуют гомосексуалистов, когда господин Лужков запрещает соответствующие их шествия или митинги в Москве, потому что по законам нормальных цивилизованных государств Лужков давно был бы привлечен к уголовной ответственности за так называемую гомофобию. Поскольку до сих пор мы не говорили в нашей передаче в отношении гомосексуалистов, я должен напомнить, что существует врожденный, генетически обусловленный гомосексуализм. Это примерно в среднем 2% от 1 до 4% любой популяции. Мы что, будем людей преследовать за то, что они генетически обусловлены такая их сексуальная направленность? В действительности, гомосексуалистов гораздо больше, чем этих генетически обусловленных. За счет тюрем, армии, закрытых учебных заведений и так далее. Но здесь виноваты не гомосексуалисты, а, простите, государство, которое ставит людей, молодых людей, на длительное время... в однополые коллективы. Значит, в гомосексуализме виновата, в кавычках я беру, виновата, либо генетика, либо государство. За что мы будем преследовать этих людей?
Да, надо думать о том, что просто есть много разных норм. Вот большинство, которое пытается осудить всяческий гомосексуализм, представляет, что все люди вот именно такие. Вот а норма гетеросексуализм, да? Вообще, есть много норм разных, и надо признать, что в нашем мире любые отклонения не нужно считать, что это ненормальность.
Есть, вроде, кстати, бисексуалы.
Просто, да, есть другие нормы. Поэтому преследование гомосексуалистов – это гомосексуалов, как правильно
это
сказать.
Это преступление.
Да, это на самом деле преступление против людей.
Да. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Спасибо, Виктор. Значит, я по пунктам, чтобы не тратить ваше время. Вот было сказано, что был задан вопрос, не приведет ли отказ от запретов к еще большим последствиям, негативным последствиям, сейчас сами запреты. Значит, я хочу сказать, что вообще цивилизованность государства, уровень его, так сказать, ну, правовой регуляции зависит в первую очередь от введения разумных ограничений, не их сокращения, так сказать, упразднения, а именно, так сказать, вот увеличения. В советское время было очень много хороших правил, поведения в автобусе, в семье, дома, где угодно, в быту. Сейчас эти вот отказались как от ненужных, так сказать, вот пережитков прошлого. Это первое. Так что я тут с вашим прокурором или товарищем в этом плане, что нужно меньше ограничений, категорически не согласен. Второе, что касается водки, вернусь к проблеме. Значит, я совершенно точно знаю несколько случаев, когда врач в нарушении больничного режима предписывал больным с воспалением легких именно водкой. Только водка спасала. Хотя врач говорил, вам все остальное протяжу процедуру, но это вам не поможет. Я сам и мои члены семьи лечат бронхитом, вот воспаление легких, последствия гриппа, именно водкой и вот такими вот вещами. Вино красное особенно рекомендуется врачами западных, так сказать, вот государств, где, в общем-то, у нас, как против, так сказать, значит, для сердца хорошее, для сосудов очистки. И последнее. При Сталине, особенно в Исландии, вопросов о том, нужны запреты или нет, вообще как-то не возникали. Я не говорю о том, что не было при Сталине в советское время пьянки, там, наркотиков, проституции. Я говорю о том, что целесообразность мер принуждения наказания была очевидна для всех. Спасибо.
Я, к сожалению, не могу согласиться, или не совсем, ну, совсем даже не могу согласиться с этим высказыванием. Дело в том, что развитие цивилизации как раз идет по пути большей свободы и отказа от ограничений, отказа от запретов. Я хочу напомнить, что в средние века сжигали ведьм, был запрет на это. Я хотел бы напомнить, что в средние века в Испании за курение табака была предусмотрена смертная казнь как единственное возможное наказание. И развитие цивилизации, весь длинный путь развития цивилизации как раз идет в направлении отказа от излишних запретов и постепенной все большей и большей свободы для людей. Я считаю, что это цивилизованный путь.
Я думаю, что мне здесь не придется согласиться с Яковом, потому что, конечно, путь развития цивилизации – это наложение все новых и новых запретов на биологические потребности человека, да, всяческих новых правил обхождения с этими запретами. Да, если мы посмотрим там литературу, как раньше ели или как раньше сморкались, или что позволяли себе люди в так называемом приличном обществе, то мы видим, что сегодня это кажется диким. Да? Но дело в том, что наложение этих запретов, они все не носят тотального характера. Они же все носят такой инструментальный, локальный, очень более и более дифференцированный, ну и что, в общем, создает цивилизацию.
И что самое главное, это не государственные запреты, это общественное развитие, общественной морали.
Да, да. Это, конечно... Конечно, конечно. Но государство в этом тоже участвует. Так,
постольку, поскольку.
Да-да-да. Угу. Вот. А то, что, что там было при Сталине или не было, ну, конечно, вот я согласен, что мы этого не знали просто, нам об этом не сообщили. Но вот когда рухнула цензура, и вдруг оказалось, что все есть, да, и всем немедленно показалось, что вся чернуха возникла только потому, что рухнула советская власть. Да не просто цензура рухнула. Мы узнали, что все точно так же существовало и продолжает успешно существовать. То, что не нравится большинству людей, а к чему мы, как эксперты, относимся довольно осторожно, чтобы осуждать или не осуждать.
Елена Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что касается легких наркотиков, вот я считаю, что вот если, допустим, в Нидерландах они доступны, легализованы легкие наркотики, для нас это совершенно неприемлемо, потому что от потребления, значит, легких наркотиков человек придет обязательно к тяжелым наркотикам, к героину. Вот. Теперь по поводу вот гей там, лесбиянок, вот, это же ведь извращение. Это абсолютно недопустимое в природе. Это я не знаю, там, как считают ученые, там, это дефект вот, генетический какой-то. Это, видимо, может быть, этих людей надо лечить. Но пропагандировать это, устраивать всякие это самое, рейды, всякие это самое, походы этих лесбиянок и геев, там, это совершенно недопустимо. В общем, это безнравственно.
Я хочу сказать, что вообще люди не делятся вот на геев и не геев. Да? Люди, это такой континуум, такой, у одних много гомосексуальной практики, другие вот бисексуалы, дальше постепенно все. Вот Кинси когда-то, знаменитый американский ученый, в свое время исследовал и утверждает, что треть всего мужского населения так или иначе имела гомосексуальную практику. Треть. Да? Можно ли их назвать там геями или нельзя, это другой вопрос. Поэтому, что касается разрешения легких наркотиков, что человек перейдет к тяжелым наркотикам, странное убеждение, что люди нерациональны, не размышляют. Я знаю массу людей, которые употребляют там типа экстази, марихуану иногда, и вовсе никогда не перешли к тяжелым наркотикам, а постепенно это бросили с взрослением. Откуда это вот стремление показать, что человек вот так устроен, что он все время все больше и больше хочет разрушить себя самого?
Это опять же позиция наших властей, которые канализируются, доводятся до сведения граждан средствами массовой информации. Очень много молодежи с университетской, со степенями, иногда балуются той же марихуаной. И никуда они не переходят ни на героин, ни на ЛСД, ничего подобного. Это тоже очередной миф.
То же самое, как мифом является то, что, как заявляют постоянно официальные представители, что употребление героина, например, приводит там через год, через два к обязательной смерти вообще на самом деле.
Ну, постоянное потребление героина действительно, как правило, намного сокращает жизнь. Это действительно так. Но самое интересное, что даже героинщики при сознательном, относительно умеренном потреблении и при так называемой заместительной терапии, мало того, что живут достаточно долго, но они творят. Я знаю сам человека, так сказать, закоренелого героинщика, который за это время защитил кандидатскую диссертацию, автор четырех или пяти книг, в том числе написанных, и презентация последних двух книг была просто в минувшем 2009 году. Хотя, конечно, не прошу считать это за пропаганду.
Ну, понятно. Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу по поводу сказать вот пьянство. Ну, понятное дело, что у нас было время, когда я захватил вот Михаил Сергеевич, он с пьянством боролся, вот чем это все вышло. Это вышло боком, это стало больше продавать всякой водки паленой, которая сейчас продается, самогона, ну и так далее. А по поводу наркотика, вот я хочу пару слов сказать. Была статистика по вашей станции. Вот, например, Китай, 1,5-миллиардное население, там наркотика употребляет, если верить, конечно, статистике, примерно 31 тонна проходит. А остальные наркотики, они, как говорится, на границе их там ликвидируют. У нас же проходит через границу более 17% и выше. И вот в России на свое маленькое население потребляет 80 тонн наркотиков каждый год. Это говорит о коррумпированности наших вот таможенных служб. Вот. Если в таком государстве, как вот у нас в России, все кругом коррумпировано, все кругом схвачено и заплачено, то бороться с этими вот, например, с преступностью, вот поехать, вот, например, за пределы Ростова, например, вот поехать, вы сами знаете, бедные деревни, все развалено, ничего нет. Чем девочки занимаются? Только проституцией. Они стоят на дорогах, они сами напрашиваются. Так что пока не будет создана социальная база, не будет создана экономика, вот. Тогда только у нас, может быть, мы победим это пьянство, без которого также вот люди вот пьют, потому что нет работы, нет условий. И даже проституция может быть ликвидирована. Вот, нет социальной базы у нас в России, в нашей. Поэтому такое творится было и будет.
мое такое личное мнение. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Пожалуйста.
Я в целом согласен. Ну, в отношении ликвидации проституции она не будет ликвидирована, потому что как только возникли товарно-денежные отношения, так возникла и возможность продавать то, чем ты располагаешь. Одни торгуют умом, знаниями, другие торгуют своим положением, те же коррупционеры, те же политики. Ну, а третьи, у кого нет достаточных знаний и достаточной власти, те торгуют и своим телом, предоставлением сексуальных услуг, кстати, не только женщины, но и мужчины. Как известно, есть проституция и мужская, и женская. Вот. А в целом, да, я согласен, что здесь нужны меры экономические, политические, социальные.
Да, мне нравится, что люди, рациональные люди, они мыслят системно. Дело не в том, что мы должны бороться с алкоголизмом, там, или, как им кажется, с проституцией, или еще чем-то. Мы должны бороться со всей системой, которая создает разные пороки и стимулирует их развитие. Ну, то есть, надо бороться не с алкоголизмом, а с властью, которая порождает такие условия, что развивается алкоголизм, например. Вот человек прямо это и заявляет, совершенно правильно.
Яков Ильич, у нас буквально одна минута осталась. Давайте вы подведете итоги. Если вот сейчас Виктор сказал уже, будем считать, что он подвел итоги нашей передачи. Но вот то же самое, пожалуйста. Да.
Мне очень важно еще раз подчеркнуть, я немножко об этом говорил, что запреты на так называемые преступления без жертв приводят к большим негативным последствиям, чем сами эти явления. Простите меня, кому особенно мешают проститутки? Ну, женам. Так я хочу напомнить, что как раз основная социальная функция проституции – это защита моногамного брака. И это понимал не только я, это понимали отцы церкви. Святой Августин в свое время восклицал: если уничтожить публичных женщин, то сила страстей все разрушит. Фома Аквинский: уничтожьте проституцию, и всюду воцарится безнравственность. Они это понимали, а вот у нас это плохо понимают. Любой запрет порождает организованную преступность, коррупцию и прочие негативные последствия.
Мы должны об этом помнить и исходить из этого. Да. Нас пишут, да, Дмитрий Иванович пишет: считаю, принципиально иное положение возникает в условиях капитализма, когда общество ставит своей целью добиться гармонии интересов гомосексуализма и коллектива. Ну, очень понятно. Точнее, непонятно. Ну, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были руководитель Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков и профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Яков Белинский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В программе заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике, член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, представитель от законодательного представительского органа государственной власти Камчатского края Борис Сорокин.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опровергли информацию о том, что якобы установлена личность убийцы.
Преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будут уважать.
Референдум о независимости Шотландии стал еще насущнее.
Я приношу свои глубокие извинения за все аварии, в которые попали водители.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».